Исторический календарь.
9 апреля 1553 года скончался Франсуа Рабле, автор романа «Гаргантюа» и «Пантагрюэль». Величайший сатирик, хоть и происходил из богатой дворянской семьи, был младшим сыном и по законам времени мог рассчитывать в жизни только на самого себя. Уже 10 лет от роду он был определен в монахи, но в монастыре он больше отличался шалостями и нарушением устава. Украдкой читал запрещенную похвалу глупости Эразма Роттердамского, за что вполне его могли обвинить еретиком и сжечь на костре. Позднее Рабле покинул монастырь для обучения медицине в университете. Днем он врачевал, а ночами сочинял эпопею о Гаргантюа и Пантагрюэле. За основу сюжета Рабле взял лубочную книжку. В 1532 году выходит в свет первая книга о приключениях Гаргантюа, подписанная Алькофрибасом Назье, что и является анаграммой, составленной из букв имени Франсуа Рабле. Книга вмиг стала популярной. Как острил один из современников, она переиздавалась чаще, чем Библия. Произведение Рабле стало зеркалом эпохи Возрождения, иллюстрацией жизни XVI века. Основной художественный прием – гротеск и гипербола. В романе много иронии, насмешки над властью, церковью и традициями. Книгу о Пантагрюэле Франсуа задумывает во время своей поездки в Рим, куда Рабле был отправлен в составе посольства короля Франциска I. Писатель внимательно изучил папский двор и сатирически описал его в своем новом произведении. Церковь пришла в негодование, и Рабле не сожгли на костре лишь благодаря заступничеству короля Франциска. Рабле очень популярен до сих пор, его афоризмы до сих пор в обиходе. Аппетит приходит во время еды и возвращаясь к нашим баранам. В 1551 году он получил приход во французском городе Медоне, а через два года умер. По легенде, Рабле облачился в рясу и сказал: «Задерните занавес, фарс сыгран, я иду искать великое, быть может». 9 апреля 1927 года на судебном процессе по делу Сакко и Ванцетти обвиняемым был вынесен смертный приговор. Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти – американские анархисты, выходцы из Италии. Оба были активистами рабочего движения и руководили различными забастовками. В 1920 году они были арестованы по обвинению в двойном убийстве. В штате Массачусетс были убиты и ограблены служащие обувной фабрики, которые везли зарплату рабочим – около 16 тысяч долларов. В этом преступлении обвинили Сакко и Ванцетти. Главной уликой против них стало то, что свидетели указывали, что грабители были итальянцами. Причем во многом другом показания противоречили друг другу. При обыске у Сакко было обнаружено огнестрельное оружие, а у Ванцетти несколько пуль. Больше у суда никаких улик не было, однако Сакко и Ванцетти были приговорены к смертной казни. Этот приговор выглядел настолько очевидно неправосудным, что вызвал резонанс не только в США, но и во всем мире. Организовывались комитеты в защиту осужденных. За Сакко и Ванцетти вступились Папа Римский Пий XI, Бернард Шоу, Томас Манн, Альберт Эйнштейн. Однако, несмотря на все протесты, Сакко и Ванцетти были казнены на электрическом стуле. Хотя обвиняемые и были анархистами, против которых в СССР во второй половине 20-х годов проводились массовые репрессии, советские власти развернули мощную пропаганду в защиту Сакко и Ванцетти, о которых говорили как о революционерах и защитниках рабочих. И только полвека спустя, в 1977 году, губернатор Массачусетса Майкл Дукакис издал официальный акт о том, что Сакко и Ванцетти были осуждены и казнены, цитата, «без достаточных доказательств их вины». Опять это юридическая казуистика, без достаточных доказательств. Значит, вполне возможно, что они и были виноваты. Думай как хочешь. Недаром говорят, Бог создал на земле правосудие, а дьявол – адвокатов. 9 апреля 1962 года скончался советский писатель Леонид Васильевич Соловьев. Он известен как автор книг о Хаджи Насреддине. Интерес Соловьева к ориентализму был предопределен с самого рождения. Он появился на свет на Ближнем Востоке, в Ливане, в семье учителя императорского православного палестинского общества. Потом родители преподавали в школах Самарской губернии, а в 1921 году, спасаясь от голода в Поволжье, переселились в Коканд. Там Соловьев всерьез занялся изучением и собиранием среднеазиатского фольклора, написал много произведений с местным колоритом. Когда стал активно насаждаться культ Лейна, Соловьев в 1930 году опубликовал сборник переводов узбекских, таджикских и киргизских народных песен и сказаний о вожде мирового пролетариата. Замечательно и вполне в духе времени. Этот сборник цитировали в прессе. И лишь много-много лет спустя выяснилось, что все эти среднеазиатские сказания о Ленине – собственноручные поделки самого Соловьева. А в 1940 году он опубликовал роман «Возмутитель спокойствия», первую книгу наиболее значительного своего произведения «Повести о Хаджи Насреддине». Книга была очень популярна. Ее экранизация «Насреддин в Бухаре» состоялась в военном 43-м году, когда фильмы снимались в основном на боевую или патриотическую тематику. Потом был снят фильм-продолжение «Похождение Насреддина». Во время Великой Отечественной войны Соловьев был военным корреспондентом газеты «Красный флот» на Черном море. А после войны он был осужден на 10 лет за антисоветскую агитацию и подготовку террористического акта. Говорят, на него донес кто-то из коллег-литераторов. На этом, собственно, жизнь и творчество талантливого писателя закончились. Соловьев вышел по амнистии в 1954 году и вскоре умер. 9 апреля 1699 года Петром I был издан указ о наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание ссору и всякого помету на улицы и переулки. Он обязывал жителей города весь мусор, навоз и мертвечину возить за земляной город, от слобод в дальние места засыпать землею. Нарушители указа за первый привод бить батагами, за второй опять бить батагами и штраф 5 рублей, за третий привод опять бить, но уже кнутом плюс штраф 10 рублей. По тем временам огромная сумма. Считается, что дворники появились в 1669 году, когда царь Алексей Михайлович издал наказ о градском благополучии. Документом вводилась пожарная служба и органы правопорядка, а также, как бы сейчас сказали, коммунальные службы. В 1785 году Екатерина II подписала грамоту на права и выгоды городов Российской империи, которая учредила городские самоуправления по всей стране. Тогда же дворники стали повсеместным явлением в городах. Обычно ими становились отставные солдаты. Каждый дворник имел свой участок и номер и круглосуточно дежурил у ворот дома. На ночь ворота запирались, и чтобы попасть в дом, нужно было позвонить дворнику. Его жилье в больших доходных домах обычно находилось в подворотне. Кроме того, дворники помогали полиции, следили за подозрительными лицами и сообщали обо всех происшествиях в своем доме. Дворники также были неизменными понятыми при обысках и арестах. Их легко было узнать и по одежде. На шее на цепочке у них висела медная бляха с названием улицы, номером дома и полицейского квартала. У дворника был свисток. В 1913 году лучшие из дворников в числе других госслужащих были награждены медалями в честь 300-летия династии Романовых. Об этом упоминается в романе «12 стульев Ильфа и Петрова». Дворник Тихон повторял слова своего бывшего барина Воробьянинова. «Мне дворника без медали не нужно». Остап Бендер пообещал Тихону выхлопотать такую медаль, а потом выставил его вон, дав рубль. А в полночь дворник Тихон, хватаясь руками за все попутные палисадники и надолго приникая к столбам, тащился в Дворницкую. На его несчастье было новолуние. «А, пролетарий умственного труда, работник метлы!» — воскликнул Остап, завидя согнутого в колесо дворника. Дворник замычал низким и страстным голосом. «Это конгениально», — сообщил Остап Ипполиту Матвеевичу. «А ваш дворник довольно-таки большой пошляк. Разве можно так напиваться на рубль?» «Можно», — сказал неожиданно прозревший дворник.